Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра церковь празднует память преподобного Иоанна Лествичника, и во второй половине этого часа вещания вы услышите проповедь протоиерея Владимира Воробьева, сказанную в неделю преподобного Иоанна. А через несколько минут мы предложим вашему вниманию проповедь протоиерея Александра Шаргунова в неделю четвертую Великого Поста.
Прослушайте наше объявление.
Автор, исполнитель песен притч Светлана Копылова приглашает на свой концерт, который состоится в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре в вербное воскресенье 13 апреля в 17 часов. Билеты можно приобрести по телефону 8-495-644-2222 или на сайте концерт.ру. Повторяем. Билеты приобретаются по телефону 8-495-644-2222 или на сайте концерт.ру. Дополнительная информация по телефону 8-925-034-3500. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем на выставке с 26 по 30 марта ВВЦ, павильон 70. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После крестопоклонной недели воскресения преподобного Иоанна Лествичника пост достигает вершины. В следующую среду вечером Мариино стояние. Мы услышим целиком покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, с которого в течение первых четырех вечеров начиналось наше вхождение в пост. Станут ли слова покаяния, которые мы услышим в церкви, нашими собственными словами? Лествица духовного восхождения – это ступени с земли на небо, берущие начало в вере и достигающие завершения в любви в вечном Царстве Христовом. У преподобного Иоанна Лествичника их 33 по числу лет Господа. Смысл всех наших усилий заключается в том, чтобы взойти на такую высоту, когда человек делается способным принять дар креста Христова и воскресения. Это означает, что восхождение, как мы вчера и говорили подробно на всеночной, восхождение есть одновременно нисхождение вниз, ступенька за ступенькой, до дна адова, способность из глубины воззвать всею скорбью, жизнью и смертью своей, и узнать, что Христос принял крест и сошел в ад, чтобы вывести оттуда всех, кто свободно и сознательно всем своим существом обращается к Нему. Это восхождение от силы в силу, от благодати к благодати дается тогда, когда мы бережно храним то, что дает нам Господь. Если человек получил благодать и с благодарностью принимает ее, вдохновленный этой новой жизнью, исполненной решимости следовать путем Христовым, Господь укрепляет его еще большей благодатью. А если человек не дорожит той благодатью, которую он получил от Господа, то он теряет и то, что было ему дано. И нынешние люди, говорят святые отцы, потому пребывают в таком бедственном состоянии, потому не почивает на них благодать, что они оставили то малое, что дал им Господь. Может быть, даже и не благодать еще. Некоторые и благодати не знают. Слово знают, а что это такое, не знают. Они оставляют и совесть, и стыд, и разум, тот свет, который должен возводить человека все выше, если он хранит его. Если мы следуем этому свету, Господь открывает нам благодать. Но если мы теряем благодать Божию, на нас ополчается вся нечисть, все бесы, какие только есть. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, что может произойти с человеком, который одержим нечистым духом. Мы видим бесноватого юношу, совсем еще мальчика, лишенного дара речи. Злой дух, глухой и немой, лишает его дара речи, самого великого дара. Это не значит, что он обязательно мычит, как животное. Он может и говорить, но он говорит такие слова, которые свидетельствуют о том, что он лишен дара речи. Если из уст человека выходят одни черные или просто пустые слова, если ложь постоянно на его устах, он на самом деле лишен дара речи. Он становится глухим и немым. Он уже близок к тому беснованию, когда Господь полностью отнимает от него дар слова. Святой Григорий Великий рассказывает, что он видел одного мальчика, можно сказать, еще младенца, который внезапно выругался черным словом, стал биться в страшных судорогах и умер на руках у отца. Он был свидетелем этого, а сейчас подобные случаи становятся уже почти обыденным явлением. Мы можем наблюдать, как идут мамаши с колясками и, беседуя друг с другом, перемежают разговор именно этими непотребными, скверными, черными словами, на которых печать дьявола. Когда мы употребляем эти слова, мы принимаем эту печать. Мы слышим из Евангелия, как страшно страдает этот бесноватый. Когда бес входит в него, кажется, что он вот-вот разорвет его на части. Бес бросает мальчика на землю, и у того течет пена изо рта, он скрежещет зубами. Когда несчастный отец приводит сына к Спасителю и говорит, что его ученики не смогли ничем помочь ему, Господь восклицает: «Роди неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Эти слова Господа обращены ко всем стоящим рядом с Ним, ко всем в Израиле, ко всему роду человеческому. Род неверный, неверный Господу. В чем же неверность Господу? В том, что род человеческий подчинился не Богу, а дьяволу. Верует не в Бога, а в силу зла, рабски служит этому злу и противится добру, противится Богу. Посмотрите, чем заполнены сегодня все газеты, все средства массовой информации, реклама гнусного греха, разврат, магия, астрология. Род неверный и развращенный, верит только дьяволу. Одно с другим связано неразрывно. Откуда приходит эта неверность Богу? От развращенности, от греховности. Грех помрачает душу человеческую. Она не только теряет дар слова, она становится слепая. И из-за этой помраченности, из-за этой развращенности становится неверной Богу. После того, что Господь совершил на земле, после того, как Он говорил такие слова, после того, как Он открыл такую истину, после таких чудес, Казалось бы, все должно было бы перемениться в тех людях, которые были свидетелями этого. После всего, что Христос совершил за 2000 лет в роде человеческом, через Церковь Свою Святую, через дивных святых, в которых дивный во святых Бог открывается, казалось бы, должны люди были уцеломудриться и стать верными Господу. Но мы видим, что этого не происходит. «Доколе буду с вами, — говорит Господь, — доколе терплю вас». Господь уходит из нашей страны. Господь покидает человечество с тем, чтобы прийти во втором и славном своем пришествии, чтобы судить весь род человеческий по делам его. Неужели Господь действительно оставит нас среди этого зла? Нет, эти слова Спасителя «доколе» говорят о том, что Он не может нас оставить, пока есть те, кто обращается к Нему всей своей душой, всем горем своим, как этот человек, отец бесноватого мальчика, обращается к Нему в своем страшном горе. И что же происходит с этим юношей, когда приближается Христос? Когда он увидел Христа, он впал в беснование. От приближения святыни часто происходит беснование, потому что бес не выносит силы правды, чистоты Христовой. Он ненавидит ее, ему невыносима святость Божия в людях, и он обрушивается на людей, приближающихся к святыне. Есть известный рассказ, как приводили к мощам преподобного Серафима Саровского, одного бесноватого, как его связывали железными цепями несколько человек, но при приближении к мощам бесноватый сверхъестественной силой разрывал цепи, разбрасывал всех, кто пытался его удержать, и убегал в лес. Такая страшная бесовская сила, которая проявляется при приближении к святыне. Есть такой рассказ старца Паисия, подвязающегося в 90-е годы на Афоне. Как-то пришел в святую обитель один одержимый. Посреди церкви у него случился приступ. Он начал кричать, изо рта пошла пена. Совсем как мы слышали сегодня в Евангелии. «Я взял главу святого Арсения Каппадокийского, рассказывает старец Паисий, и положил на него. Тот зарычал и упал. Я положил голову святого ему на грудь. И начали молиться и я, и монахи. Тогда он стал спазматически дергаться и застыл, будто без сознания. Бес вышел. Когда несчастный оправился, он возблагодарил святого Арсения и нас. С тех пор он постоянно приходил в святую обитель и приносил дары. Когда случалось, что монастырь был закрыт, он оставлял дары у входа и уходил. Однажды этот человек будто бы увидел во сне святого Арсения, который запретил ему это, говоря: «Уходи из монастыря и не возвращайся». Он сказал это очень строгим голосом, и все исчезло. Тот человек сильно огорчился и, никому ничего не говоря, немедленно покинул монастырь. И тут его сразу стали одолевать помыслы. «Не хочет святой меня видеть, не хочет, чтобы я приходил в его монастырь, такой я нечистый». Он пришел в отчаяние, начал вести грешную жизнь, хуже прежней, и опять впал в бесовское одержание, на сей раз еще более сильное. Он причинял мучения своей семье, боролся с бесами, видел их воочию. Он был отважный боец. Демоны били его, повергали на землю. Он говорил: «Не подходите все вместе, подходите по одному». Он переносил бесовские нападения, говорил и молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Видите, человек как будто и молится, но молитва это не та, о которой говорит Христос. Но хорошо, что он молится. Всякий раз, когда он произносил эту молитву, демоны шептали ему: «Не говори этого имени». Говори постоянно «Казантзакис, Казантзакис» и другие имена. Казантзакис – это тот, кто создал богохульный фильм «Последнее искушение Христа». Вы помните, несколько лет назад было у нас молитвенное стояние против демонстрации этого богохульного фильма. Ну, а другие имена – это, наверное, если бы происходило где-нибудь у нас, бесы бы требовали, чтобы он произносил имя Самодуров, Самодуров. Это, знаете, директор так называемого центра Сахарова, где несколько лет назад была устроена кощунственная богохульная выставка с поруганием наших святынь. И устроители ее были осуждены как преступники. Где это происходит, эти кощунства, эти богохульства, это беснование? В стране, где было небывалое поругание святынь, небывалое уничтожение храмов, икон, убиение священников, верующих. И одно предшествовало другому. И не избежать многих бед и скорбей Отечеству нашему вследствие этого. Вы помните все слова святых наших предупреждающих об этом. Одно с другим связано всегда. Поругание святынь и убийство сотен тысяч и миллионов верующих. То, что происходило во времена недавних гонений. Худшее, конечно, произойдет, если не будет противостояния должного этому беснованию, если не будет осознания, насколько серьезна эта угроза нашему народу. Худшее, потому что накопление зла в мире сегодня несравнимо с тем, что было накануне революции 1917 года. Вот это беснование. И мы узнаем из свидетельства преподобного Паисия Афонского о том, что этот несчастный, о котором он рассказывает, под влиянием бесов, требующих повторять имя богохульника, начал верить, что эти имена имеют силу молитвы, и записал их на бумажке. Такой бесовский гипноз, которому может быть подвержен человек. Ну а разве не то же самое происходит с миллионами людей, когда они бесовски повторяют то, что внушается им через средства массовой информации? Все хулы на святыне, все нечестие, все скверны. Позже несчастный пришел и нашел старца Паисия на Святой Горе. Он рассказал о новом, еще худшем бесовском искушении, во время которого снова пал и просил, чтобы отец Паисий помолился за него. Когда он немного поел, старец Паисий уложил его отдохнуть на диванчик и начал молиться за него. Внезапно в комнате, где он отдыхал, и там же находился преподобный Паисий, раздался свист, как будто летел снаряд. Несчастного внезапно схватили бесы и отшвырнули на 4-5 метров. Он начал рычать и пускать пену. Бесы, которые в нем находились, кричали на него и угрожали. Они говорили ему постыдные слова и срывали одежду. Характерный признак современного беснования – обратите внимание, стараться обнажить себя, показать бесстыдно наготу. Я не видел бесов, но только одежду его, которая вздымалась, и слышал непристойные слова, которые бесы произносили, и тут же их забывал, рассказывает старец Паисий об этом. Я не знал, что мне делать. Однако быстро нашелся, пошел в верхнюю комнату, взял палец святого Арсения Каппадокийского и стал крестить им тело одержимого, произнося различные молитвы. Он ненадолго успокоился, но как только я его оставил, случилось то же самое. Это состояние продолжалось 2 или 3 дня. Видите, какая должна быть молитва и какие усилия для того, чтобы победить врага. Потом все прошло. Он начал плакать, благодарить старца Паисия. Он сказал, что на него набросились 4 беса и били его о стену, а 5-й таскал его за нос. Побыв потом достаточно времени, он ушел. С тех пор человек этот чувствует себя хорошо. И много примеров того, как и маленькие дети могут оказаться одержимыми бесами. Мне уже приходилось рассказывать об одной женщине, которая пришла в храм с плачем. Она сказала, что у нее четверо детей, и двое маленьких уже связались с какой-то сектой. Когда священник благословил их крестом, они посмотрели на него со злобой. И такие маленькие дети могут уже находиться во власти бесовской. Но недостаточно только креста, только святыни для того, чтобы сразу получить исцеление. Требуется и наше человеческое усилие с тем даром, который дает Христос. Надо, чтобы и мы присоединились ко Господу своим ходатайством за этих людей. Когда этот ребенок увидел Христа в Евангелии, когда он увидел Господа, с ним стало твориться нечто ужасное. Дух бросил его на землю, как будто сам дьявол сделал вызов Христу, показывая, что он ни за что не отпустит эту добычу из своих рук, и, несмотря на приближение Христа, будет обладать этим человеком. «Как давно это с ним?» – спрашивает Господь отца мальчика. Спрашивает не только ради отца, но ради всех, кто есть. Мы слышим ответ – с детства. Это происходит с ним с детства, почти с рождения. С рождения властвует в человеке первородный грех, если он не крещен. А если попрано самое святое, что дает Господь, кровью своей, благодать крещения, то с детства может быть беснование в человеке, что и происходит, как мы видим, с очень многими детьми в нашем Отечестве. Беснование наших детей начинается с детства, когда их научают в школах сатанизму, разврату, всякому нечестию. Мы видим, как велика в мире сила зла, какие страшные страдания у людей, и кажется, что болезнь неисцелима. Дух бросает его, говорит отец, в огонь и в воду, чтобы погубить его. Бросает в буквальном смысле. Люди в безумии своем бросаются в огонь, в воду с высокого этажа, потому что толкает их на смерть дух погибельный, человека-убийца от начала. Бросает в такие приключения, которые, как огонь и вода, могут погубить человека. И отец говорит: «Если что можешь, умилосердись над нами и помоги нам». Говорит: «Умилосердись над нами», потому что страдает от того, что происходит с сыном, не меньше, чем он. Вся семья его страдает, все близкие мучаются от этого. «Умилосердись над нами». И вот Господь, показывая неверие того, кто к Нему обращается, говорит: «Если можешь что веровать, то все возможно верующему». Это значит, что все возможно Богу, а верующему ничего невозможно, кроме того, что Богу возможно по вере этого человека. Все возможно верующему человеку, который верует, что Господь и любит его, и может все совершить для него. Его любовь и его крепость – это одно и то же качество. Какая великая сила у веры, как велико ее значение. Мы призываемся к тому, чтобы иметь дерзновение в вере. Святой праведный Иоанн Кронштадтский рассказывает, как он впервые совершил чудо. Знаменитый чудотворец, о чудесах которого написаны тома свидетельств. Приходит к нему женщина с плачем: «У меня умирает сын, помоги мне». Что он может ей сказать? Он понимает, что на все есть воля Божия. Как он может быть больше воли Божией? И тогда, говорит он, я как бы все уже преодолевая, с дерзновением великим стал умолять Господа о том, чтобы он явил именно свое милосердие больше, чем свою мудрость и свою крепость. И чудо совершилось. Потом в течение всей своей жизни святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о себе, что он, когда молится, то как бы хватается за ризу Христову, умоляя Господа ответить на эту мольбу, на этот крик человека, который погибает. Вот тайна молитвы, когда приходят к человеку слезы, когда он молится со слезами, как сказано об отце этого бесноватого мальчика, тогда растопляется лед в его собственном сердце, душа его становится живой, и он достигает такого дерзновения. И молитва его уже не одни слова, она тоже делается живой. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что на страшном суде нас не спросят о том, как мы богословствовали, какие чудеса творили. Нас спросят об одном единственном – плакали ли мы о грехах своих? В слезах этого человека плач о том, что он упустил своего ребенка, что он не сделал того, что надо было бы сделать в свое время. Плач покаяния и плач, в котором решимость – все сделать, что Господь заповедует. Святые отцы говорят нам сегодня, что подлинные слезы – это не просто те слезы милосердия или умиления, которые Господь иногда дает нам, касаясь своей любовью наших сердец. Не те слезы, почти сентиментальные, которые бывают иногда у нас на молитве. Настоящие слезы милосердия – должны быть смешаны с потом наших трудов, с благодарностью Богу, со стремлением запечатлеть свою веру верностью Ему, и с кровью смешаны должны быть они. Кровавый пот тек по лицу Спасителя, когда Он молился в Гефсимане об исцелении рода неверного и развращенного. «Если что можешь веровать, все возможно верующему. Верую, говорит Отец. Кажется, он сейчас символ веры воспоет, потому что его души уже касается жизни. Но он понимает, как неглубока его вера, и знает, как велико его желание помочь своему сыну. Верую, Господи, помоги моему неверию. Эти слова, которые он добавляет, молитва о благодати Божией, о даре Христовом, она напоминает нам о том, что в самом главном мы всегда должны полагаться прежде всего на нашего Господа. Помоги мне, Господи, преодолеть самую главную беду, которая есть в моей жизни, мое неверие. Святые отцы говорят, что человек, когда одолевает его хульные или блудные помыслы, должен усилием отвлечь свое внимание, потому что его ум слаб, чтобы противостоять сильному и развращенному дьявольскому уму. Отвлечь свое внимание от этого каким угодно образом и со слезами, сердцем сокрушенным и смиренным обратиться ко Господу. «Помоги мне преодолеть помыслы скверные и помыслы неверия, идущие от дьявола». Чтобы Господь своей силой дал человеку эту победу. Мы часто говорим, что сила веры зависит от жизни по вере. И это действительно так. В этом вся тайна нашей веры. Насколько человек будет стараться жить по этой тайне, которая уже открыта ему Господом, настолько Господь будет открывать ему больше. А неверному в малом, конечно, никто не доверит больше. Вспоминается чудо, которое совершил преподобный Серафим Саровский, когда исцелил от хромоты Николая Александровича Мотовилова. Когда тот просит его об исцелении, он спрашивает, «А веруете ли вы, ваше боголюбие, в Господа нашего Иисуса Христа, в то, что Он пришел к нам, людям, чтобы разделить с нами все наши страдания, понести на себе наши немощи, что Он принял смерть крестную ради этого, и что Он воскресением Своим показывает, как велика Его сила и велика Его любовь ко всем страждущим в роде человеческом. Он ведет с Ним беседу о вещах, известных всем нам, и Он как будто ведет его от одной глубины на большую глубину, от того, что Он знает, тому, что он тоже как будто бы знает, но что еще не открывалось ему благодатно. И Николай Александрович говорит: «Верую». Тогда преподобный говорит: «Так чего же вы от меня хотите? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Я хочу, чтобы я был исцелен». «Так вы уже здоровы. Если вы в это веруете, если вы касаетесь этой жизни, вы получаете от Господа этот дар пасхального прикосновения к вашей душе и к вашему телу. Всякий, кто жалуется на недостаток веры, всегда должен обращаться ко Христу, прося Его благодати, чтобы пробиться к той жизни, ради которой мы живем на земле и без которой мы не будем живыми в вечности. Для этого существует пост и молитва. Для этого посылаются нам все скорби, все труды, все испытания. Для этого Господь попускает дьяволу торжествовать в нашей жизни, чтобы мы узнали, что без благодати Христовой мы ничего не сможем. А когда это будет, довольно будет нам благодати Его. Мы узнаем, что сила Божия в немощи совершается, и Господь совершает исцеление этого ребенка. Он говорит ему: «Душе немой и глухой, выйди из этого человека и никогда уже не входи в него». Тоже очень важные слова. Сатана может выйти, однако он не желает терять власти над душой. И как только предоставляется удобная возможность, возвращается обратно. Но Христос говорит: «И никогда уже не входи в него». Он изгоняет беса так, чтобы тот никогда не смог войти в этого человека. Не так, как это делают некоторые знахарки, совершающие исцеление, как будто бы и перед иконами, и с молитвами, но оскверняющие эти молитвы и иконы добавлением магических слов. О них в народе церковном говорят: «Одного беса выгонит, а семь посадит». Христос делает не так. «Выйди и никогда уже не войди». Однако Он предупреждает, что жизнь наша после чудесного исцеления должна быть светлой по всем заповедям Христовым, чтобы мы никогда больше не уподобились тому дому, который убран, подметен и никем не занят, чтобы мы не жили просто какими-то хорошими ценностями, но с пустой душой, в которой нет Христа, нет благодати. Если не стремится человек, чтобы Христос жил в его душе, то дом будет не занят, и тогда этот бес возвращается и приводит с собой семь злейших, и бывает последнее человеку горше первого. Мы видим, что злой дух приходит от этих слов в еще большую злобу, в еще большую ярость. Он вскричал, как сказано в Евангелии, и бросил на землю этого ребенка, нанося ему напоследок такой удар, чтобы помнил хорошенько. И тот падает, как мертвый. Все люди говорят, что он умер. Господь попускает этому быть, чтобы мы видели и знали, что дьявол, человеконенавистник и человекоубийца от начала, хочет всех погубить. И он может это сделать, если Бог нас не защитит. «Умер», говорят все. Но Христос берет его за руку, поднимает и возвращает его здоровым. «Почему же мы не могли его исцелить?» – спрашивают Господа апостолы. И мы можем спросить, вся Церковь, почему мы не можем исцелять тех, кто приходит к нам? Господь говорит: «За неверие ваше, потому что род сей изгоняется только постом и молитвой». Это не значит, что наш пост и наши молитвы таковы, что совсем мы бессильны против бесов, но сила наша довольно ограничена. Настолько, насколько ограничена наша молитва и наши труды по очищению умов и сердец. Христос говорит ясно: кто отвергает пост и молитву, тот отвергает свое исцеление, тот отдает себя во власть дьявола, тот оказывается беззащитным. Мы уже говорили, что таковы не только неверующие, целые исповедания христианские такие. У протестантов нет никакого поста, у католиков пост только 2 дня в году. Как же Господь может их защитить? Сам Христос говорит: род сей изгоняется только постом и молитвой. Значит, эти люди сами отвергают то мощное оружие, которое Господь вкладывает им в руки против дьявола. Этим чудом Господь предостерегает нас от мысли, что победа над злом дается легко. Мы не должны никогда думать, что сможем очиститься от наших грехов небольшим трудом. Нет, говорит Христос, речь идет о слишком серьезных вещах. Христос одним словом исцеляет человека, но это слово Его крестное. И цена Его исцеляющего слова – Его крестная смерть. Он жизнью Своей готов заплатить и заплатил за всякую душу человеческую, потому и говорится в Евангелии, что Сын Человеческий будет предан в руки человек грешных, и убьют Его, и оплюют Его, и в третий день Он воскреснет. Это Он говорит о людях, у которых есть разум, у которых должна бы быть любовь к своему Спасителю, в особенности, когда Он совершает столько благодеяний по отношению к ним. Ведь Он тот, кто пришел искупить и спасти их. Это непостижимо. И вот еще, что не должно ускользнуть от нашего внимания из сегодняшних слов Господа. Первозданному человеку была дана власть над всякой тварью, над всеми духами, но непослушанием Богу, грехами своими он подчинился злу, подчинился смерти и дьяволу. И только верою в Бога, только жизнью по вере он может восстановить все, что он потерял. Господь говорит нам о том, как велика сила веры. Она может двигать горами, потому что сила креста Христова и воскресения становится нашей силой, когда мы обретаем подлинную веру. Аминь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма во имя иконы Божией Матери Знамения в Ховрино, протоиерея Георгия, матушки Людмилы, болящего иерея Александра, матушки Татьяны с очадами, игумена Иосафа, болящей Антонины, Раисы, Владимира, Галины, Надежды, Марины с очадами, Валентины с очадами, Елены с очадами, Натальи с очадами, Галины, 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 Валентины, Галины, Валентины, Маргариты, Георгия, Маргариты, Ксении с очадами, Веры с очадами, Людмилы с очадами, Фатинии с очадами, Клавдии, Емилии, Сосанны, Зои, Вячеслава, Надежды, Надежды с очадами, Надежды, Дмитрия с очадами, Лидии с очадами и о упокоении раба Божьего Александра. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Господи, ты боящийся и Его, и злой. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Владимира Воробьева о преподобном Иоанне Лествичнике.
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами совершаем службу в памяти преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник жил очень-очень давно, в VI веке. Есть на востоке такая страна, которая называется Синай. Она сейчас находится на территории Египта. Но это Синайский полуостров, который находится не в Африке, а еще в Азии. Отделен от Африки Красным морем. Этот полуостров очень жаркий, похож на пустыню. Там находятся горы, на которых ничего не растет. Может, только можно увидеть, и то не везде, редко колючки. Горы эти красные, потому что это гранит. И если смотреть на них сверху, то они напоминают какой-то лунный пейзаж. Такие красные скалы, красные довольно высокие горы. Они около 3000 метров достигают. И еще видно, что они, по-видимому, происходят из вулканов, потому что прямо видно, как вот складки лавы застыли. Извергался вулкан, и вот эта лава стекала и окаменела, застыла. Вы знаете, что на пути из Египта в Святую Землю там долго ходили евреи. И именно там, на горе Синай, явился Бог Моисею и вручил ему скрижали завета. Именно с горы Синайской спустился Моисей, неся эти скрижали завета. Заповеди, которые все мы должны знать. 10 заповедей Моисея. У подножия этой горы, вернее, на склоне этой горы, Синай, находится пещера, где Бог явился пророку Илии, когда он после избиения студных пророков на горе Кармил спасался от гнева царицы Елизавели и бежал оттуда на Синайский полуостров. И там, около пещеры, где он жил, на половину подъема до вершины горы Синай примерно, там явился ему Бог в хладе дыхания тонко, как повествует Библия. И там ему ангел возвестил, что Бог ему сказал, соблюл 7000 человек, которые не преклонили колено свои перед Ваалом. Эти места, освященные такими событиями, связаны удивительно с древней историей Израиля. Эти места остались святыми и в наше время. А около подножия горы Синай, тоже на некотором уже подъеме, и сейчас находится удивительный монастырь, монастырь Святой Екатерины. Потому что на соседней горе, соседней с Синаем, явились мощи Святой Екатерины. И вот эти мощи были принесены вниз монахами, и там монастырь получил имя Святой Екатерины. Этот монастырь совершенно особенный. Он не похож, может быть, ни на какой другой монастырь в мире. Он никогда не закрывался. Он никогда не был разорен. Поэтому библиотека Синайского монастыря – это одна из самых удивительных, самых ценных, самых, можно сказать, драгоценных библиотек всего мира. Там сохранились древнейшие рукописи, которые никто никогда не потревожил. Около алтаря храма этого монастыря, а можно сказать, прямо из-под алтаря растет большой куст. Это куст неопалимой купины, потому что алтарь построен прямо на месте, престол поставлен на месте, где Моисею явился Бог в купине неопалимой. Отросток от этого куста вышел за алтарь, и большой этот куст, и сейчас там растет и цветет, и все паломники приходят к нему, и некоторым даже дают листочки с этого куста. Вы знаете, наверное, что даже на камнях этой горы очень часто встречают отпечаток листьев куста купины неопалимой. Такой особенный узор, неповторимый, который нигде больше не встречается. Вот эти святые места были избраны преподобным Иоанном Лествичником. Около этого монастыря Святой Екатерины, около пещеры, где был пророк Илия, немножко отступя, находится скит, где подвязался преподобный Иоанн Лествичник. Преподобный Иоанн, прежде чем стал отшельником в Синайской пустыне, около горы Синайской, он получил очень высокое образование. Потом принял монашество и ходил по разным местам для того, чтобы научиться духовной жизни, научиться вот этой мудрости духовной жизни. Единственная книга, которая осталась после него, которая называется «Лестница», то есть «Лестница», «Лестница восхождения духовного», начинается с описания его пребывания в монастыре у Авы Иоанна. Он удивительно восхваляет этого Аву и описывает, как он воспитывал своих монахов. Это описание, надо сказать, не все могут читать бестрепетно, потому что преподобный Иоанн очень хорошо знал то, что в недавнее время выразил своими словами наш старец отец Павел. «Мягкий духовник – беда для посомых». Вот преподобный Иоанн знал, что для духовной жизни необходима строгость. И вот тот Авва Иоанн, который был его учителем, он был очень строгим Аввой. Он воспитывал своих монахов в смирении, в послушании, в очень строгом послушании. И если кто-то нарушал это послушание, то он предлагал ему понести епитимью, то есть некоторое наказание, для того, чтобы вспомнить те обеты, которые он дал, вспомнить то намерение, с которым он пришел в этот монастырь. И вот, получившись долго у этого Авы Иоанна, преподобный Иоанн Лестничек и сам стал учителем духовной жизни. Его книга «Лестница» содержит 30 глав, которые называются ступенями. Он описывает постепенное восхождение духовное от одной ступени к другой. Он показывает, как нужно проводить свою духовную жизнь, как нужно побеждать свои страсти, как нужно очищать свое сердце от действия этих страстей, какова последовательность этой борьбы, какими способами побеждать ту или иную страсть. Он описывает, как действуют эти страсти в человеке. И когда читаешь это описание, когда читаешь эту книгу, то можно только поражаться тому, какое удивительное духовное знание дано было преподобному Иоанну. Удивительное знание человеческой души, ее законов. И могу сказать вам, что современные психологи, которые теперь преподают психологию в университетах, они прежде всего читают эту книгу, «Лестницу» преподобного Иоанна, и говорят, что преподобный Иоанн знал психологию души человека так, как не знает ее теперь ни один психолог. Законы жизни человеческой души. Вот о чем сегодня напоминает нам церковь. О том, как устроена душа человека, как она может жить духовной жизнью, как она может приблизиться к Богу, как победить свои греховные наклонности. Мы все с вами, можно сказать, одержимы теми или иными страстями, теми или иными грехами. И очень часто на исповеди мы говорим, я не могу исправиться, я не знаю, что мне делать с моим грехом, с моей злой привычкой. Она сильнее меня. Я ничего не могу с ней поделать. Вот есть школа духовной жизни, есть школа духовного возрастания, где можно научиться побеждать свои страсти. Можно научиться очищать свое сердце. Можно научиться приходить, приблизиться к Богу. Но для этого нужно иметь одно. Нужно иметь горячее желание, нужно иметь любовь к Богу. Нужно поставить себе цель. Посвятить свою жизнь этому очищению сердца для того, чтобы стяжать благодать Святого Духа. Великим постом мы с вами проходим некий цикл, некую духовную школу духовного возрастания. В первой неделе Великого Поста Церковь напоминает нам о торжестве православия. Она убеждает нас в том, что вера православная победила этот мир. Не в том смысле, что теперь все стали православными. Не этим, конечно. А тем, что истинное православие, она оказалась самой великой, самой высокой, самой прекрасной. Никто никогда не смог ее опровергнуть. Ее часто гнали. Ее часто пытались уничтожить, убить. Но это не удалось. И во все времена все люди должны были признать, все те, кто искренне ищет истину, что выше православного учения нет никакого другого. Торжество православия, торжество победы, святости, победы веры. Вторая неделя Великого Поста, как вы знаете, посвящается памяти Григория Паламы, который учил о том, что человек призван к обожению. Он для того создан Богом, чтобы соединиться с Богом, чтобы вместить в свое сердце благодать Святого Духа. Цель жизни христианской, которую очень ярко нам выразил преподобный Серафим, которая также понималась всеми святыми от века. Вот эта цель жизни напоминается нам Святой Церкви во вторую неделю Великого Поста. Для того, чтобы наш пост проходил нужным образом, чтобы он был организован внутренне, чтобы мы во время Великого Поста знали, к чему нам идти. Третья неделя Великого Поста мы с вами воздвигаем крест, потому что крест Христов является центром христианской жизни, потому что крест Христов является выражением божественной любви, крестной любви. И эта крестная любовь и есть, можно сказать, и смысл, и путь, и подвиг каждого христианина. Нельзя жить христианской жизнью, минуя крест. Очень часто мы с вами, все это зная, говорим: я не могу нести свой крест, я ропщу, потому что этот крест мне кажется слишком тяжелым, мне кажется, что он очень жесток для меня. Мне кажется, что этот крест, он меня скорее уничтожит, чем спасет. Так говорит человек, когда ослабевает в нем вера. Крест Христов спасителен, он радостотворен. Он дается нам для того, чтобы мы распяли на нем себя со страстьми и похотьми, чтобы через этот крест явился нам путь Христов, чтобы мы приобщились к Богу. И вот такой крест Христов, вся наша жизнь, может быть употреблен как средство духовного возрастания. И в четвертую неделю Великого Поста нам напоминается учение преподобного Иоанна Лествичника о том, как это духовное возрастание должно быть устроено. Если кто-то из вас не читал Лествицу, то ее нужно обязательно прочитать. Если трудно прочитать вам ее полностью, то прочитайте сокращенную Лествицу. Она тоже имеется, она доступна для нас. И вот эта сокращенная Лествица полезна будет и доступна для каждого из вас. Читая эту удивительную книгу, про которую один старец оптинский, преподобный Анатолий, про эту книгу еще по учению Авва Дорофея говорил, что эти две книги для нас, монахов, щи и каша, пища наша. Что они должны быть всегда на столе каждого христианина. Лествица и по учению Авва Дорофея. Вот читая эту книгу, вы обязательно почувствуете, поймете величие не только учения церковного, но поймете величие преподобного Иоанна, память которого мы сегодня с вами празднуем. Успеем мы жители через